Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, в Москве, 18 часов почти 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Продолжаем работать в прямом эфире. И начинаем с нашей традиционной географической переклички. Итак, поехали. Ереван ждет, Барнаул ждет, а вот Столетов негодует и пишет, что одни ждуны собрались в чате. И при этом это было третье сообщение после Еревана и Барнаула. Ну ладно, Саратов с нами, ЖТСАЙ ждет, Барнаул в ожидании, Щучинск, Казахстан ждет, Руза ждет, Таллин в ожидании, Десногорск, Омск без опозданий, Монреаль, Канада с нами, Бельцы, Германия, Гессен, Ангарск, Новоуральск, Оренбург, Костанай, Хабаровск, так, Новокуйбышевск, Рига приветствует, Астрахань тоже ждет, Америка слухает, как написали, да, Дубна на проводе, Борисов, Беларусь с нами, Иркутск, еще раз Москва, Эстония, Петропавловск, Элиста, Лабинск, Краснодарский край, Муром, Туа, Пермский край, Липецк, Мехико, Череповец, Учкуду, Караганда, Рудный, Казахстан, Ишварди, Бангладеш, Буденновск на связи, Суходольск, Луганская область, с нами, Новороссия с нами, Рига еще раз, Бройберг, Минск, Уфа, Спасск, Дальний Приморский край с нами, Грюмвальд с нами, Калинковичи на связи, Сысерд с нетерпением, Краснотуринск, Урал приветствует, Волгоградская область, Михайловка, Болгария, Тюмень, Бобруйск, Вильнюс. Ну, друзья, ну все, наверное, хватит, да, ну просто бесконечное количество, вот смотрите, видите, да, сколько у нас сообщений, да, и это все города, просто не успею, поэтому прошу прощения у тех, кто прислал свои сообщения, а я не зачитал. Ну что, будем говорить о самых главных событиях. Самые главные события у нас, как обычно, вокруг Украины. Но вначале давайте начнем с наших позывных. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для ваших СМС-сообщение плюс 7-925-94-8. Можете писать свои сообщения и в телегу, в телеграм, говорит МСК-бот. Пожалуйста, я все вижу, зачитаю. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Здесь началась сейчас трансляция нашей программы. Она началась еще и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе она тоже, несмотря ни на что, началась. Сколько человек у нас уже на Ютубе?
856.
856, прекрасно. Вот Выхина не спит, Бирюлева с нами там и так далее, да? Но главные новости, как я сказал, это все вокруг Украины. Ну вот смотрите. Президент Соединенных Штатов Байден поедет в Германию. Он все-таки туда поедет. Вы помните, он должен был туда поехать, должен был участвовать в встрече Рамштайн, он должен был принять какое-то решение, по крайней мере, об этом очень долго говорили в Киеве. Они рассказывали о том, что, ну, президент Зеленский всех ознакомил со своим вот этим вот планом победы, или как он там называет, формулой мира, я уже запутался, план победы. И Байден вот сейчас приедет на Рамштайн, думали, в Киеве, и там примет какое-то историческое решение. Они об этом не говорили, но очень многие там, как говорится, близкие к киевскому режиму эксперты рассказывали о том, что Байден должен был рассказать о том, что, значит, его впечатлил вот этот вот план победы. Он понял, что это действительно шанс, реальный шанс на реальный успех, и поэтому, недолго колебаясь, он, собственно, принял решение предоставить разрешение Украине наносить удары по нашей территории дальнобойными ракетами. Ну, а заодно и, собственно, в нагрузку и эти самые ракеты, да, передаст. По крайней мере, вот так вот думали в Киеве. Ну, а в итоге, видимо, план победы Украины от Зеленского оказался просто настолько прорывным и фееричным, что, видимо, все, кто прочитали этот план, они поняли, что как бы все. ну, все, что пора завязывать со всей этой историей под названием Украина. Но это действительно так. Вот смотрите, где он только не был, да? Он поехал, погулял по Дубровнику в Хорватии, там какой-то саммит. Потом Франция, Италия, Германия. Ну, в принципе, не жизнь, а мечта, да? Там позавтракал в Париже, пообедал в Риме, поужинал, так полирнул пивом в Германии. Еще в Британию заехал. Еще в Британию заехал, видимо, там, как говорится, тоже сфотографироваться на память на фоне Биг Бенда. Но везде какой-то нулевой результат. Нулевой результат. Даже тот человек, который работает премьер-министром Британии по фамилии Стармер, даже он, вы помните, я почему именно на нем останавливаюсь, потому что он вообще, как говорится, поперед батьки в пекло полез и сразу разрешил Киеву все. И бить ракетами, и куда хочешь бей, и нашими ракетами бей, и не нашими ракетами бей. Потом поехал в Америку, ему сказали, что совсем спятил, бей по тормозам, он отыграл назад. И тут Зеленский к нему приезжает. Мы все видели эти потрясающие кадры, когда мудрейший совершенно кот, который видел в своей жизни, наверное, человек 20, которые работали там премьер-министрами, он просто плюнул на это, на все и ушел. То есть он продемонстрировал свое нежелание находиться в этой самой резиденции, когда ее оскверняет своим присутствием Зеленский. Ну, это кот так сказал, ну, своим видом, да, он так сказал, он ушел. Зеленский поговорил со Стармером, и Стармер сказал нет. Даже Стармер ему сказал нет. Стармер ему сказал, что наши ракеты, они, в принципе, может быть, и хорошие, да, но они не помогут тебе выиграть войну. И поэтому давай мы не будем сейчас, собственно, о ракетах говорить. Зеленский вернулся в плохом настроении. Но что он делает? Он ускорил мобилизацию. Я не знаю, вы обратили внимание или не обратили, я обратил на это внимание, что в последние дни просто бесконечное количество видеокадров, как проходит мобилизация, как вот эти вот ТЦКшники, как они их называют, отлавливают всех везде. Они и до этого этим занимались, но сейчас просто тысячи этих видеокадров. Они ловят их в торговых центрах, они ловят их на концертах, они даже группы, которые дают концерт, и тех умудрились мобилизовать. Для чего они это делают? Вот такой простой вопрос. Они же не просто так это делают. Я думаю, что Зеленский хочет устроить еще одну авантюру. Ну, я так думаю. Я не знаю, где. Я не знаю, на что он рассчитывает. Но думаю, что, ну, я не знаю, логично было бы предположить, что он попробует эту самую авантюру устроить где-нибудь, но в тот самый момент, когда в Америке будут проходить выборы. Ему нужно что-то делать. Уже все, абсолютно все, прекрасно понимают, что Украина проигрывает, а может быть, уже проиграла. Ему об этом все говорят. И еще те, кто вчера его целовали во все места и аплодировали на всех, как говорится, площадках, даже эти люди ему говорят, что нет, старик, мы поняли, что у тебя все плохо. Мы видим, что русских остановить ты не можешь. Они побеждают. И поэтому давай-ка мы, мил человек, попробуем с тобой разработать, ну, какую-то новую, что ли, концепцию. Не называй это планом победы. Не надо даже на этом, как говорится, зацикливаться. Давай мы попробуем с тобой что-то другое придумать. Ну, придумай сам, там, я не знаю, какую-то новую цель вот этой вот войны с Россией. Мы потом это красиво обыграем. Но не надо говорить ни про какую победу. Нет никакой победы и быть не может. Ему об этом все сказали. В Германии ему сказали, что, слушай, мы лавочку прикрываем, где выдавались все вот эти вот танки и все остальное, потому что, ну, как обычно, там, типа, у нас у самих нет. Поэтому больше на нашу тяжелую бронетехнику можешь не рассчитывать. Они тоже, знаете, они же не просто так. Если бы Байден приехал бы, и если бы случился бы этот Рамштайн, вне зависимости от того, что там говорил бы Байден, это был бы один расклад. Но Байден не приехал. Байдену помог ураган. И слава богу, подумал Байден, что случился этот ураган. Потому что Байден тоже все прекрасно понимает. Байден не приехал, они увидели, что Байден не приехал. И они поняли, что американцы сливают Украину. Как это будет выглядеть, непонятно. Они, ну я имею в виду европейцев, они этого не знают. Они, может быть, догадываются, предполагают, но точно не знают, как это будет обставлено. Но то, что они уловили этот сигнал, это 100%. Потому что ни во Франции ему ничего не дали, ни в Италии ему ничего не дали. Ну и в Германии, как говорится, вообще взяли и сказали, что все. Что касается Байдена, ну я вот наблюдаю за всем его поведением, как говорится, да, вот в последний, ну скажем там, месяц, вот с того самого момента, как он слетел с гонки, да, президентской, и в принципе мне понятно, что он делает. Мне понятно. Я думаю, что любому из нас, в принципе, понятно. Просто для того, чтобы понять на самом деле, чем руководствуется Байден, ну, нужно попробовать себя поставить на его место. Вот так вот взять его, поставить себя на его место. Ну вот представляете, вот давайте порассуждаем. Вот как Байден рассуждает, давайте попробуем восстановить. Всю жизнь этот человек занимается политикой. Он всю жизнь положил на политику. У него колоссальный опыт. Он рассуждает именно так. У меня колоссальный опыт. Чего я только в этой политике не видел. Я и войны видел. Какие-то поддерживал, какие-то не поддерживал. Но неважно. Я и внутри в Америке, внутреннюю политику американскую тоже прекрасно знаю. То, чем дышит, с кем как можно договариваться, с кем договариваться нельзя, что нужно делать. Я даже был вице-президентом. И я решал вопросы. Я был конкретным вице-президентом, не каким-то там бумажным тигром. А я был политической фигурой. И я занимался вопросами, и я решал эти вопросы. В тот момент, когда я должен был стать президентом, вдруг появляется какой-то там непонятный человек, выскочка. И за него идут эти неблагодарные американцы, голосуют, и он становится президентом. Ну, потом, правда, мне удалось избраться. Но уже, как говорится, да, поезд ушел, это я и сам понимаю, что возраст и все остальное. Но, тем не менее, я даже в своем возрасте, кто еще из вас, думает он, может сделать то же самое, что делаю я? Он же об этом даже проговаривался периодически. Я даже в свои года пытаюсь держать руку на пульсе и принимать какие-то решения, где-то остужать какие-то головы, где-то, наоборот, там подлить керосинчику. Действую так, как считаю правильным для интересов США. Ну да, здоровье стало подводить, это понятно. Это я сам понимаю. Но зачем же нужно было со мной вот так вот поступать? Зачем нужно было вместо меня, вот так вот меня просто пинком под зад из президентской кампании, прям измором меня взяли, там чуть ли не ультиматум предъявили после каких-то там непонятных дебатов вот с этим самым выскочкой. Ну да, может быть, что-то там как-то не так сформулировал и так далее. Но сами же пришли те, которые, которые были вроде как свои, пришли и начали давить со всех сторон. Давай, давай, уходи, уходи, давай вместо тебя кого-нибудь другого. И в итоге вместо меня кого другого? Вот ее, что ли? Вот ее, которая за все те годы, что она была там моим вице-президентом, ни одного решения не приняла, ни в одной проблеме не разбирается. Может быть, там, если что-то и умеет, то какая-то там прокурорская история, и то местечковая, где-то там в Калифорнии. А во всех остальных вопросах вообще не понимает, где находится Украина, даже не найдет. И Израиль, наверное, не найдет. И не понимает, почему мы должны поддерживать Израиль и поддерживать Украину. И взяли, пришли, сказали, нет, вот будет она, а ты давай гуляй, Вася. А сейчас, сейчас, когда меня вышвырнули на этот топчан, где-то там на берегу океана, приходят ко мне и говорят, давай-ка ты, лети-ка ты за океан в какую-то там Германию, поговори там с какими-то непонятными там людьми и еще дай этому Зеленскому там кучу всего. Или не дай. Но решение ты должен будешь принять. А зачем я должен принимать это решение, думает Байден? Ну и зачем мне это надо? Когда мне осталось до выборов там чуть, я не знаю, там совсем ничего, до того момента, пока я вообще, как говорится, соберу там узелки и уйду из Белого дома, ну чуть побольше. И зачем я должен сейчас принимать эти решения? Нет, ребята, так не пойдет. Вы меня вышвырнули, вот теперь решение принимайте сами. А я решение принимать не буду. У меня вот ураган. Ураган у меня случился, я не полечу никуда. Хотите, пожалуйста, она же вице-президент. Вот пускай берет и летит. И принимает решение. Вот идите и попробуйте, собственно, с ней пообщаться. И вы тогда поймете весь ужас ситуации. Ураган, к сожалению, случился не такой мощный, на который я рассчитывал, поэтому ладно, придется лететь в Германию, но говорю сразу, здесь и сейчас. Не буду принимать никаких решений. И он об этом сказал. Вот мне Вячеслав пишет, что, скорее всего, это мои фантазии. Вряд ли он способен еще так рассуждать. Я не знаю, может быть и фантазии, но все очень похоже. Именно поэтому Байден говорит о том, что он поедет в Германию, но при этом вся программа его визита будет сильно-сильно сокращена. Он же об этом сказал. Я даже сейчас вам найду. Ну вот, должна была состояться, значит, официальный визит должен был состояться с 10 по 12, и он должен был принять участие во встрече по Украине в формате «Рамштайн». Но в итоге не поехал, и Шпигель пишет, что Байден посетит Германию на следующей неделе, но при этом, собственно, программа будет усеченная, а заседание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» определенно не будет. Об этом это передает уже, собственно, во всех выпусках новостей ЦДФ, это телеканал немецкий, не будет. Дальнейшие решения в таком формате, по всей видимости, будут приняты лишь после выборов в Соединенных Штатах. Вот как-то так. Вот вся трагедия Украины заключается в том, что они, сегодняшнего дня я имею в виду, что они даже, по-моему, и не понимают на самом деле, что происходит. Может быть, кто-то и понимает, но я имею в виду вот тех, которые, собственно, рулят этим государством. Они не понимают, что происходит. Их уже сдали. Совершенно очевидная история, их сдали. Все вот эти разговоры, а мы там 35 миллиардов помощи и все остальное, это да, это все разговоры. Но американцы их уже списывают. Американцы сейчас будут их пытаться переложить вот эту головную боль, как говорится, на европейцев. Но при этом, европейцы, ну как, европейцы, конечно, наверное, взвалят это все дело на себя. Но у Европы все очень плохо. и у Европы все очень плохо. Долго смогут они тащить вот, это вот этот вот чемодан? Не думаю. Блумберг счел невозможным остановить упадок Европы. В материале американского агентства говорится, что у Евросоюза почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в этом жестоком мире. Сочетание политического паралича, внешних угроз и экономического кризиса грозит положить конец амбициям Евросоюза стать самостоятельной глобальной силой, а также подтолкнуть страны-члены объединения к защите собственных интересов. В числе признаков, которые на это указывают, авторы Bloomberg называют усиление позиций ультраправых партий, катастрофически низкий рост производительности труда в Евросоюзе и закрытие автомобильных заводов в Германии. Мне вот понравилась вот эта вот фраза, смотрите. Подтолкнуть страны-члены объединения к защите собственных интересов. Ну, это такая, знаете, закамуфлированная история. По большому счету, Блумберг говорит, что все это может подтолкнуть все эти страны к выходу из Евросоюза. Потому что защита собственных интересов – это именно про это. Это именно про это. И они же не могут, они говорят, они не смогут остановить собственный упадок. Все к этому идет. Ну, потому что чудес не бывает, когда вызывают вопросы непосредственно сами руководители этих стран, их интеллектуальный уровень, там, я не знаю, еще какой-то уровень. Но не бывает же так, правильно, что там, я не знаю, не очень умные руководители, и при этом у них все здорово получается в государстве. Так не бывает. То, о чем пишет Блумберг, да и не только Блумберг, там целый ряд таких статей на самом деле, это все логическая история, абсолютно. Абсолютно все логично развивается, потому что по-другому просто быть не могло. Американцы хотят спихнуть всю эту украинскую историю на Европу. Европа сказать «нет», наверное, не сможет, но при этом не потянет. А трагедия Украины заключается в том, что эти неумные люди продолжают рассказывать про какой-то план победы. И рассказывают о том, что не сегодня, завтра, в ближайшее время они ознакомят с этим планом победы собственное население. И вот собственное население, они вот когда, значит, будут ознакомлены в ближайшее время, об этом Подоляк, кстати, сказал, что вот в ближайшее время, что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней, потому что важно понимать, на каком этапе конфликт, что мы делаем. Я думаю, что Владимир Зеленский достаточно эффективно эту презентацию проведет, и Подоляк подчеркивает, что план главы государства касается политического, дипломатического, экономического и военного, а дальше ля-ля-ля, фанфары. Принуждение России к завершению конфликта. Принуждение России к завершению конфликта. Вот с этой ахинеей он туда и попёрся. И он рассказывает про это самое принуждение, а ему говорят, что ну, перестань бредить уже. Перестань бредить, мы все понимаем. Мы все понимаем, все очень плохо. А если ты думаешь, что мы впишемся, причем не просто впишемся, а так впишемся, что ой-ой-ой, то ты ошибаешься. Никто этого делать не хочет. Американцы очень хорошо уловили сигнал от российского президента по поводу вот этих вот всех ракет. Они все это прекрасно поняли. Они что, будут воевать за Украину или они пойдут на ядерный конфликт с ядерной Россией? Нет, конечно, не пойдут. А может быть, тогда англичане и французы, как еще, как говорится, ядерные державы, да, вот в этой команде, может быть, они будут воевать с ядерной Россией? Конечно, нет. И ему говорят, этого не будет, даже не думай, что такой вариант вообще в принципе возможен. Он говорит, не, вот мы сейчас, вот мы там уже его проработали до конца, у нас там уже просто идет согласование нюансов, мы хотим сейчас усилить каждый параграф этого плана, и вот потом мы его выдадим на гора, и Россию начнем принуждать к какому-то там, я не знаю, подписанию. Это все бред сумасшедшего. Абсолютный совершенно бред сумасшедшего. И это все еще на фоне американских выборов, и это еще на фоне вот этого обиженного Байдена и рвущегося в Белый дом Трампа. Просто и ничего не понимающий Камала Харрис. Просто потрясающая история. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, Москве, 18:36. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Пишите сообщения и наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Я их вижу, сейчас я их зачитаю. В нашем телеграм-канале сейчас продолжается трансляция нашей программы. Вконтакте на нашей странице она тоже продолжается. Ну и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько у нас на Ютубе?
3054.
3054, отлично. Катя пишет, это прям очень похоже на правду. А дальше что будет? Сейчас расскажу, что будет дальше. Банкета и фуршета в Германии не будет, Григория из Санкт-Петербурга. Выглядит так, как будто бы дедушка обиделся. Это Серж 144. Будет, скорее всего, вот тоже Григорий Санкт-Петербург продолжает, что украинские политологи все больше говорят, что надо как с Крымом, Крым считается украинским, но украинской власти там нет, так и с потерянными землями. А что еще делать Зеленскому, спрашивает Василий, если он не будет бегать и рассказывать всем о том, как он сейчас победит Россию, его же моментально лишат всего финансирования западные страны, грохнут свои же нацики. Простые украинцы, судя по комментариям в телегах, уже 6-8 месяцев как не верят в то, что он говорит. Ну да, да, я понимаю, что у Зеленского, может быть, и другого варианта нет, да, но нет понимания и у того же самого Зеленского, что на самом деле за перспектива уже нарисовалась. Она просто, ее уже видно. Ее уже видно, эту самую перспективу. По поводу того, что будет дальше. Все зависит от того, кто станет президентом США. Если президентом Соединенных Штатов становится Трамп, то сразу же начинается процесс, как говорит и сам Трамп, и как говорит его вице-президент, что американцы попробуют каким-то образом договориться с Россией. России будут предлагать, ну, то, что, по крайней мере, они озвучивают, России будут предлагать взять, значит, себе вот эти вот все территории, которые контролирует на сегодняшний день наша армия, и при этом, собственно, остановить боевые действия. Но это не мир, это перемирие, это перемирие. Украина взамен должна получить какие-то гарантии безопасности, может быть, она пойдет в Евросоюз, она не пойдет в НАТО. Может быть, она пойдет в Евросоюз, может быть, еще каким-то образом, но она должна будет получить какие-то гарантии безопасности. Но это все полная ерунда. Это все полная ерунда. Для того, чтобы это все сработало, чтобы этот план, про который говорят американцы, действительно реализовался, для этого необходимо, чтобы Россия под этим делом подписалась. Если Россия не захочет участвовать во всем этом, то ничего этого не будет. Это же очевидная история. Очевидная. Почему, с чего они взяли, что Москву, например, может устроить именно этот вариант? Какие территории? Причем здесь вообще эти территории, про которые они говорят? Те территории, которые контролирует наша армия и которые она будет контролировать. Эти территории так или иначе, они будут нашими. Но наша армия контролирует эти территории. Они что, с барского плеча, что ли, нам разрешат, как говорится, оставить эти территории себе? Нет. За эти территории воевали наши солдаты и офицеры. Тогда что мы получаем? Кто нам может дать гарантию, что сохранившееся государство Украина с тем самым режимом, с тем же самым абсолютно, что они не будут представлять для нас угрозы? Будут, конечно. Конечно же будут. И в Кремле это прекрасно понимают. Поэтому все эти разговоры это ни о чем. Трамп это тоже прекрасно понимает. Именно поэтому Трамп сделал тоже еще одно заявление, такое интересное и достаточно тревожное. Сейчас я вам его прочитаю. Трамп заявил, что мировая война может начаться в течение 3-4 месяцев. Кандидат в президенты назвал виновником такого исхода событий американское правительство. Цитата. Мое опасение состоит в том, что в следующие 3 или 4 месяца мы придем к Третьей мировой войне из-за людей, которые у нас в правительстве. Об этом он заявил на предвыборном митинге в штате Калифорния. О чем он говорит? Он как раз говорит про те самые ракеты и еще про какие-то шаги, которые еще могут предпринять, допустим, там, если не Байден, то Харрис, или же какие-то там коллективные демократы, которые могут привести вот ровно к этой самой перспективе. Вот об этом говорит Трамп. Дмитрий Медведев, у нас здесь сделал тоже несколько заявлений, давно мы не вспоминали Дмитрия Анатольевича, но вот он сделал заявление, что Путин может при победе Трампа потребовать капитуляции Киева и его отказ от НАТО. Капитуляции Киева. Так заместитель председателя Совбеза России прокомментировал размышления спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который предложил подумать о действиях Москвы после возможной победы Трампа. Ранее в интервью порталу Джонсон высказал мнение, что Дональд Трамп может завершить украинский конфликт. Он предположил, что новый американский президент позвонит Владимиру Путину и скажет «достаточно». Видите, ну прям вот Трамп это прям волшебник. Прилетит такой в голубом вертолете в Белый дом, быстренько так раз метнется к телефону, опс, позвонит в Москву и enough, Владимир, все, хватит, завязываем со всеми этими делами. И Путин такой, блин, ну точно, точно, спасибо тебе, Доня, за то, что ты мне вот подсказал такой вот вариант. Все, завязываем, все, останавливаем боевые действия. Нет, так это не будет работать. По поводу капитуляции совершенно точно, потому что... Ну а как иначе? Иначе просто... Они же сами себя и нас, в принципе, да, вот они не оставили выбора. Когда мы говорили о том, что давайте, может быть, остановимся, это время уже прошло. Все, что происходит сейчас, делает... Ну, уже все там предыдущие какие-то там, я не знаю, мысли по поводу остановки там или еще... Просто не актуально. Зачем сейчас останавливаться? Режим на Украине остается, значит, Украина будет опасна. Перемирие – это не мир. Вы помните, президент Путин, когда им озвучивал наши условия, он же говорил о чем? Он говорил, вы хотите гарантии безопасности? Это мы можем дать вам гарантии безопасности. Только мы, только Россия. Мы можем дать эти гарантии безопасности, и это будет мир, а не перемирие. Но они же ничего не поняли, они же его не послушались, они не услышали то, что он им говорил. Он сказал, что в следующий раз условия будут хуже, они уже хуже, эти условия, уже хуже, а будут и еще хуже. Пока там действует этот режим, пока там есть эта идеология, это и есть незавершенный процесс денацификации, которые для них вроде бы как загадка, они все голову ломают каждый раз. Что бы это значило? Сколько? Вот уже 3 года, как говорится, наша армия занимается денацификацией и демилитаризацией, а они все понять не могут, понимать, что такое денацификация. Ну как, ну про что они говорят? Вот именно потому, что они ломают дурочку и делают вид, что они не понимают. Поэтому российская армия останавливаться не будет. И российское руководство вот на все эти промежуточные какие-то варианты не пойдет. Это совершенно очевидно. Они могут пойти на обострение? Могут. Не от большого ума, но могут. Но тогда включается сценарий, который дает Трамп. Нужен им этот сценарий? Я не уверен. Пойдут они на это? Не знаю. Не знаю. Пока они пытаются грызть друг другу глотки, и выглядит это очень смешно тут... Договорились уже до того, что ураган это мы сделали. Вот этот ураган, из-за которого Байден не полетел в Германию на этот самый Рамштайн, это, оказывается, мы. Я когда прочитал эту новость, прям, знаете, прям этот самый, прям вот обрадовался, думаю, блин, какие же мы все-таки крутые. Посмотрите. Тим Вальц, кандидат в вице-президента США, это который вот у Харрис, да, говорит, он в Твиттере написал, видит искусственную природу возникновения этого урагана. и говорит, Милтон был искусственно создан российскими учеными. Им каким-то образом удалось изменить гравитационное поле Земли, используя передовые технологии, которыми, как мы знаем, они обладают, написал Вальц. У меня тогда вопрос, почему вы Нобелевские премии там раздаете кому ни попадя, при всем уважении? Нобелевские премии все должны прийти сюда, потому что, ну, если мы можем изменять гравитационное поле Земли, но тогда, ребята, тогда берегитесь. Сегодня такой ураган, а завтра пришлем другой ураган, а послезавтра и еще один ураган. Ну, говорят, что вроде бы как бы это все на самом деле не соответствует действительности, но похоже же на правду, понимаете? Ну, похоже, потому что все сошли с ума абсолютно. Любая ерунда и глупость выдается просто на ура, понимаете, и делаются эти заявления на самом высоком уровне, на самом высоком уровне. И в чем разница на самом деле вот между этим заявлением вроде бы как, да, и теми заявлениями, которые мы слышим до этого? Да никакой разницы нет. В Курской области у Зеленского все очень плохо. Наше Министерство обороны говорит, что там 20 с лишним тысяч только потери ВСУ, только убитыми, да, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть это авантюра, с чего все и началось. Весь вот этот вот план победы, весь этот план победы, они хотели его пристегнуть к успеху в Курской области. К успеху. Мы с вами говорили, ровно так и получается, что у них ничего не получилось в этой Курской области. И все наоборот заканчивается для них очень плохо. Мы еще посмотрим, какое количество будет пленных, потому что там... А котлы не сегодня-завтра случатся. И он этой самой авантюрой просто подвел под монастырь и действующую американскую администрацию и европейских своих союзников, потому что ровно эта история, которую они сделали, вот это самое вторжение, это и стало... И стало тем самым фитильком, который поджег этот шнурочек. И до бочки с порохом осталось совсем чуть-чуть. Если бы он этого не сделал, не было бы вот этих заявлений российского президента. Не было бы этих заявлений российского президента, может быть, они бы и дали бы ему какие-нибудь ракеты. Может быть, еще и продолжали бы его финансировать. Он бы не потерял огромное количество населенных пунктов на Донецком направлении в первую очередь. Украинская армия была бы в состоянии продолжать боевые действия, и это можно было бы в виде товара продавать этим западным союзникам и получать у них то, что хочешь. И они давали бы это. Но он сжег там все ресурсы и резервы. Потерял огромное количество ровно той самой техники, которую они ему поставляют. Практически обвалил на нескольких направлениях фронт. И эти уже сидят и понимают, что не сегодня-завтра, не сегодня-завтра русская армия освободит Донецкую область. Они уже анализируют этот сценарий, что Путин освободит Донецкую область, Луганская, Донецкую, вот то, о чем он говорил. Значит, следующее, что он будет делать, это он будет освобождать оставшиеся части Запорожской и Херсонской областей. А дальше, говорят они, при таком раскладе, когда нет никакой возможности сопротивляться у Украины, почему должен остановиться Путин, говорят они? Путин может пойти дальше. Он может и буферную зону какую-то где-то создать, где-нибудь в Харьковской области, где-нибудь в Сумской области. в Днепропетровской области, а почему нет? А если у него получится, и если у него и там его армии будет сопутствовать успех, то почему бы ему не подумать о создании более широкой буферной зоны? А может быть, вообще, в принципе, его армия встанет на колесо, а мы наблюдаем с вами, и наши генералы нам докладывают, что российская армия с каждым днем становится все сильнее и эффективнее. Может быть, он решит, что нужно брать под контроль всю Украину? А что мы можем сделать, чтобы изменить? Да ничего. Ничего не можем сделать. Дать ракеты, так ракеты не помогут. А передать какие-то самолеты, ну, мы какие-то уже самолеты вроде бы как и передавали. Но эти самолеты смогли что-то изменить? Не смогли. Не, поэтому в Париже можно пообещать там «Миражи» ему передать. Но, скорее всего, и толку от этих «Миражей» не будет, даже если они их реально передадут, и они это понимают. И что делать в этой ситуации? А тут еще непонятно, что будет завтра, то ли Трамп, то ли не Трамп. И, скорее всего, может быть и Трамп, потому что если сейчас сделать какие-то резкие телодвижения, а результата не будет, это будет означать, что вы идете на президентские выборы с проигранной войной. Именно так ваши оппоненты будут все это преподносить. Трамп уже этим занимается. А тут он просто будет бить им по щекам этой самой Украины и этой чековой книжкой и говорить: ну что, раздавали американские деньги, сукины вы дети, дух-дух-дух по щекам. А где результат? Дух-дух-дух по щекам. Вы видите, люди, кому они раздавали ваши деньги, дух-дух-дух им по щекам. И это Трамп будет делать просто с таким аппетитом. И так ярко, как он это может сделать. Они это понимают? Понимают. Каким образом переломить ситуацию? Да нет никакого, просто даже возможности для маневра нету. Загнали в ловушку. Украина загнала их в ловушку. Нет, есть, конечно, вариант, как говорится, давай-ка, гори-ка все. Но очень им вариант этот не нравится. А если не этот вариант, то тогда какой? А другого варианта нет. А плюс вырисовываются еще какие-то странные вещи, которые очень не вовремя. И на Ближнем Востоке, вы посмотрите, что происходит. А еще посмотрите, что происходит в районе Тайваня. То затишье, то еще что-то, а тут китайцы решили учения провести. Кто их знает? А зачем они сейчас вот проводили эти учения? На Тайване как привели все в повышенную боеготовность? Эти закончили учения, а там до сих пор это повышенная боеготовность. А еще посмотрите, что Северная Корея творит. Ну все, 100% у них есть ядерное оружие. А еще очень их раздражает запахи, которые идут с территории Южной Кореи. Ну или дроны, которые еще не летят, но могут полететь. И уже сестра, это секретное оружие Ким Чен Ына, на секундочку. Сестра Ким Чен Ына говорит: если вдруг... И они все поняли. Лучше этого не делать, говорит она. И армия Северной Кореи начала активность в районе границы. И в Вашингтоне, увидев все это, говорят: а мы готовы провести консультации с ядерными странами. И на секундочку перечисляют действительно ядерные государства, но в этом списке через запятую КНДР. Значит, КНДР у нас с вами кто? Ядерная страна. И вот этот весь напряг, вот прямо сейчас, как назло, когда до выборов осталось считанное количество дней, и вообще нет никаких сильных карт на руках. Ну, нету, даже не поймешь, с чего ходить. Куда ни поворачиваешься, везде все очень плохо. И, казалось бы, где Курская область и вторжение в Курскую область? В результате каких-то вот странных умозаключений в одной воспаленной голове и то, что происходит в мире сейчас. А это все, видите, как все связано. Все связано. И не могут они ничего сделать, и придумать ничего не могут. И Байден точно не хочет этим заниматься. Абсолютно. У него зубы начинают болеть. У него, наверное, свои же зубы, да? Хотя не знаю. Ну, даже, наверное, импланты тоже начинают болеть, когда он начинает вспоминать про всю про эту историю. Вот Григорий Санкт-Петербург, он говорит, сегодня начались учения китайских военно-морских сил вокруг Тайваня. Да, начались. А что это они вдруг сегодня прям начались? Вон, взяли и начались, да. И КНДР там что-то мосты взрывает, дороги какие-то уничтожает. И сестру вывели в эфир. И прямо сейчас Зеленский на все на это смотрит и ничего не понимает. Но отдает приказ щемить всех и везде. Как будто бы, вы помните, он как-то проговорился, мы хотели показать, что мы, наша армия, что ВСУ еще на что-то способна, да, как-то он вот так вот сказал, когда случилось вторжение в Курскую область. И сейчас он набирает этих людей. Для чего? Я думаю, что у него хватит ума еще что-то попробовать сделать. Но если он даже сейчас попробует что-то сделать, ну, это все. Это все. Они пока еще стоят, не бегут. Но вот, ну, есть ощущение. Ну, вот есть же ощущение, ну, согласитесь, да, что не сегодня, а завтра начнут драпать. Есть это ощущение. И не только у нас. И не только у нас, у всех складывается ровно такое ощущение. Василий пишет, что складывается ощущение, что передача «Миражей», как и F-16, это простая отмывка денег на утилизацию старой военной техники. Продают рухлядь задорого. Сейчас придумают механизм оплаты этого банкета путем воровства наших замороженных. Да какая разница? Там это все шкурные интересы там чьи-то. Может быть, да, может быть, они и присутствуют. Может быть, так оно и есть. Может быть, вообще вы абсолютно правы. Дело же не в этом. Дело вот в этом самом проекте. А этот самый проект просто на глазах тонет. И спасти они его не могут. Может быть, и хотели бы, но не могут. Во-первых, потому что старшие не разрешают, а во-вторых, даже если бы старшие разрешили, силёнок не хватает. Кто виноват в том, что случилось? Вот я начал с того, что Зеленский не понимает, что там маячит. Он просто никак не может понять. Может быть, понимает, делает вид, не знаю. Так и эти же тоже, понимаете? Потому что, ну, вот такого калибра люди. Они даже не задумываются на тему того, как же так получилось, что взорвали северные потоки, что рухнула промышленность и химическая, и металлургия, и автоконцерны банкротятся один за другим. Это если мы про Германию говорим. Они даже этого тоже до конца понять все никак не могут. Почему это происходит? А это все происходит. Ну, пускай дальше изучают украинский язык, наверное, он им очень нравится. Думаю, скоро Зеленский может застрелиться или повеситься, это вряд ли. Это вряд ли, потому что, ну, нет, не тот человек. Скорее всего, хохлы создали свою атомную бомбу. У них сильный научный потенциал. Наверное, этим они начнут шантажировать Россию. 48-19. Слушайте, такая опасность есть. По поводу потенциала научного соглашусь. Ну, шантажировать Россию? Ну, это вряд ли. Ну, создали, могут что-то устроить? Могут. Ну, и сами же исчезнут. Вполне себе. Ну, у них же как? Что смогу съем, остальное понадкусываю? Ну, вот это самый принцип. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России в Москве, 19 часов 6 минут, радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире, я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для смс-ок плюс 7-925-48-94-8. Для сообщений в телеграме «Говорит МСК-бот», пишите, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Здесь продолжается сейчас трансляция нашей программы. Она продолжается и ВКонтакте на нашей странице, и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе?
3940.
3940, отлично. Ну вот, смотрите. Тайвань созвал экстренное совещание по национальной безопасности из-за учений КНР. Сегодня утром китайская армия начала масштабные маневры вблизи острова, назвав их суровым предупреждением сепаратистским силам. Суровое предупреждение. Представитель президента Тайваня Го Яхуэй заявил, что решимость лидера поддерживать мир и стабильность остается неизменной, передает Центральное информационное агентство острова. Экстренное совещание. А параллельно с этим, мы так раз из от берегов Тайваня туда, вот на Ближний Восток, а там премьер-министр Израиля Нетаньяху потребовал от генсека ООН Гутьерреша, которого они объявили персона нон-грата, вывести миротворцев из зоны боевых действий в Южном Ливане для их безопасности. Это нужно сделать прямо сейчас и немедленно, сказал Нетаньяху. Силы ООН в Ливане насчитывают почти 11 тысяч солдат и гражданских служащих из 48 стран. Они размещены, согласно резолюции Совбеза ООН, от марта 1978 года. Зачем выводить оттуда подразделение ООН и экспертов ООН? Зачем? Совершенно верно. Потому что у Нетаньяху такое настроение. Вот это вот все и привело к тому, к чему привело. И вот такая вот ситуация в мире, да, и куда все это вырулит, совершенно непонятно. Но пока Трамп размахивает всем этим и говорит, что я приду и наведу порядок. Я, только я, и больше никто. Никакая там Камала Харрис, какие бы тесты она ни сдала, там, и еще что-то там не сделала. Ничего она этого сделать не сможет, смогу только я. И вот сидят теперь и ломают голову. Я думаю, что Байден, когда приедет в Германию, там соберет всех вот этих вот крутых парней, Макрона, Шольца позовет. Кстати, а что там случилось с этим планом, мирным планом Шольца? Помните, он говорил, у него есть мирный план? Никто ничего не слышал про это, я тоже не слышал. Ну, так вот, он их там всех соберет, скажет, значит, Макрон, ты садись сюда, Шольц сюда, Стармер сюда, вот садитесь, и давайте будем думать мозговым штурмом, давайте решать проблему, давайте что-нибудь с вами все-таки придумаем для того, чтобы, ну, как-то вырулить, иначе совсем все будет очень плохо. У вас-то в любом случае будет очень плохо. Если не ядерная война, то экономически, как говорится, загнетесь. А если ядерная война, то вас вообще не будет. Вас не будет всегда, при любом раскладе. Они действительно, знаете, когда Карибский кризис, там, да, докладывали Кеннеди и говорили, что, ну, вот здесь вот не будет вот этих городов, вот этих у русских не будет, вот этого, а Европа не будет вообще, потому что она будет уничтожена. Ну, и сейчас они точно так же, собственно, первые попадают под раздачу, и их не будет. Хотя, вот смотрите, как он, начальник генерального штаба, да, по-моему, это польский, да, если я не ошибаюсь, сейчас я прочитаю. Так. Значит, вот смотрите, значит, Медведев ответил на угрозу экс-главы генштаба Польши нанести удар по Санкт-Петербургу. Вот есть там такие тоже затейники, да, которые рассуждают по поводу удара по Санкт-Петербургу. Вообще, знаете, вот в этих северных широтах что-то неладное происходит. То там финский президент отжигает и рассказывает, что не сегодня-завтра они, ух, там, да, то эстонцы кошмарят. Эстонцы вообще просто, я говорю, ну что это за супер жестокие какие-то ребята, они вообще угрожают. Они говорят, и Балтийское море закроем, и солдат своих, если что, значит, пошлем, будет немедленный удар, немедленный прямо удар по России там, да. И вот поляки подтягиваются. Зампред Совета Безопасности призвал не будить зверя. Так политик отреагировал на заявление Раймунда Анджейчака о возможной атаке атаки на российский город. И еще один храбрый пшек, цитирую, появился. Он бы вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился, написал Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. Но это все, конечно, пурга. Это все мусор. На это внимание обращать не надо. А то, что они будут реально что-то пытаться придумать, это совершенно точно. Потому что иначе... Ну, они не могут. Они не могут пойти на вариант, который бы зафиксировал их провал, поражение. Они на это, конечно, не пойдут. Им нужно, чтобы, даже если это поражение, чтобы оно выглядело, ну, не как поражение, а как, ну, как полупоражение, а желательно как победа. Ну, если не полная победа, хотя бы полупобеда, хоть какая-нибудь победа, да. Именно поэтому и были вбросы там в свое время от Блинкина, что... Ну, Украина уже победила, потому что у нее остался Киев, столица-то у них, и выход к Черному морю. Вот так как выход к Черному морю есть, да, и Киев есть, уже можно сказать, что Украина победила. Но это все пока. Ну, пока. Пока действительно Киев у них. И Черное море вроде бы тоже пока у них. Но все же зависит от времени. Пройдет еще немного времени, и кто его знает, что там будет происходить. Вот тут мне написал товарищ один, сейчас я его найду, Дэйв Бру, вы, говорит, вы сами-то верите в то, что говорите? Если бы было так, то не колупались бы почти 3 года на Украине. Украина почему-то с маленькой буквы. Колупались, как вы говорите, наши ребята не колупаются, наши ребята воюют. И именно благодаря тому, что они воюют 3 года, именно поэтому сегодня у нас явно успех. И именно поэтому мы... заставили их вот так вот, собственно, ломать голову, я имею в виду наших этих вот товарищей, которые против нас там объединились по всем направлениям, ломать голову и пытаться выкрутиться из этой ситуации. Они будут пытаться что-то придумать. Что они могут придумать? На самом деле ничего нового они придумать не могут. То, что они еще не придумали, но нам расскажут о том, что они придумали, они уже... Про это говорили. Этот принцип называется «территория в обмен на мир». Да? То есть вот были публикации на эту тему, вы, наверное, слышали, что давайте по корейскому варианту пойдем. С первого дня, как только я услышал про корейский вариант, я говорил, что этот вариант не вариант. По одной простой причине. Ну, причин на самом деле много. Но главная причина заключается в том, что Корея была далеко, а Украина это напрямую наша граница. Поэтому идти на вариант две Украины, как две Кореи, то есть вот часть Украины наша, часть Украины их, нет, так не работает. Потому что вот та часть, которая будет их, она будет представлять угрозу при сохранении этого режима. Об этом мы с вами уже поговорили. Сейчас они называют немножечко по-другому. Тот же самый вариант, по большому счету, но они просто его переименовали, ребрендинг. Они теперь говорят, что это не корейский вариант, а давайте по германскому варианту. Германский вариант, то есть две Германии. Одна Германия была ФРГ, да, там Западная Германия, другая была ГДР, одна в наша, другая не наша. Их, вот давайте вот так. И вот та часть, которая типа будет их, она со временем, там, мы ее восстановим за счет, может быть, в том числе и наших активов. Это будет потом процветающее государство, и рано или поздно рухнет это берлинское или украинское, на этот раз там стена, там все. Не получается никак. Не пойдет. Ну, никак не пойдет, потому что Германию делили, понятно почему и понятно кто. И раздел этой Германии произошел, на секундочку, внимание, после чего произошел? После капитуляции этой самой Германии. Германия подписала капитуляцию, и поэтому сложились условия для того, чтобы ее можно было разделить. Нет разве? Да. Здесь есть капитуляция? Нет. Нам будут рассказывать, что они победили? Если она будет разделена, эта Украина. Да, нам будут говорить, что они победили. Не, варианта нет. Никак не получается. Никак. Нейтральный статус обязательно, в графе дано. В графе дано. А если мы уже там про эту самую стенку, украинская стена, то вот я в пятницу у себя в эфире НТВ, я как раз спрашивал у экспертов, я говорю, скажите, а где будет у нас чекпоинт Чарли находиться? Где будет КПП находиться? КПП же можно разместить там, где стоят, допустим, наши войска сейчас, а КПП можно разместить еще где-нибудь там на въезде во Львов, к примеру. И там, вот этот кусочек, это тоже, вот, собственно, будет называться Украина. Ну, может быть, и такой же вариант, правильно? Кто будет решать, где будет находиться этот контрольно-пропускной пункт? Есть нюансы, согласитесь, да? Есть. Поэтому этот вариант тоже не подходит. Какой еще вариант? Ну, я не знаю, вот какие еще варианты возможны, ну, вот что было у нас в истории похожее, что вот что-то такое становится нейтральным, а при этом, как говорится, ну, и вроде бы и продолжает существовать как независимое государство в результате определенных, собственно, событий. Ну, были наверняка такие, да, такие истории, но в данном случае, ну, этот вариант точно нам не подходит, потому что там режим не тот. А вот эти вот западные руководители, они готовы поменять режим? Ну, у них же есть возможности, собственно, там влиять на них, они могут поменять режим? Могут они дать нам стопроцентную гарантию, что там больше не будет вот этой вот идеологии, которая там сейчас превалирует? Они могут нам дать гарантию, что там не будут продолжать восхвалять и прославлять Бандеру, Шухевича, Орлика и всю остальную вот эту вот нечисть? И ставить там, я не знаю, памятники ветеранам эсэсовской дивизии «Галичина». В учебниках истории они дадут нам гарантии, что в новой Украине, Украина это уже будет, ну какая она будет почти, ну третья, да, получается, если мы берем от Украинской ССР отчет, да, Украинская ССР, потом вот она Украина, которая вот эта вот провальная абсолютно с этой самой идеологией, ну и вот Украина, как, если она сохраняется, допустим, да, в каком-то виде, вот Украина третьей версии. Там в учебниках истории что будут писать? Кто будет это контролировать? А что будет с русскоязычным населением и с русским языком? А те, кто сжигал людей в Одессе, они же сядут, правильно? Сядут на пожизненное? Или как? Или вот как это все будет выглядеть? Они готовы, собственно, с нами это обсуждать? Нет, они не готовы обсуждать с нами. Они скажут, что они вообще не в курсе. Что они не разбираются, что это все мелочи. Это мелочи, главное остановить боевые действия. Вот на что они будут напирать. Но мы-то, для нас-то это не мелочи, для нас это очень важно все. Можем мы на это пойти? Нет, я думаю, не можем. Поэтому, да я почти уверен, что мы на это и не пойдем. Они будут сидеть, ломать голову и предлагать нам, ну хорошо, давайте мы где-нибудь там примем какой-нибудь документ, в котором пропишем, что Украина не пойдет в НАТО. Зашибись, да, и русские такие идиоты, да, да, хорошо, да, давайте, да, вы точно, да, честное слово, да, они не пойдут в НАТО. Да нет, вот мы же вот даже бумажечку вам можем написать. Вспоминаем расширение НАТО на восток. И объединение Германии, какие давали обещания, собственно, Горбачеву. При этом говорили, да, мы действительно давали эти обещания, но бумаги-то нет. И нам предъявить было нечего, бумаг действительно нет. А обещания, да, давали. Даже госсекретарь их подтверждал, что да, действительно, да, мы давали эти обещания. Как-то вот неловко получилось. Не, ну это же, мы же силком туда никого не тянем, это же их суверенное решение, да, вот они хотят, да, но мы не можем им сказать нет, вот и все, да. Ну, а то, что к вашим границам, вы не обращайте внимания, а то, что мы там про системы хотим поставить, так это против иранских и корейских ракет, у которых тогда их в помине не было. И вот этими сказками нас кормили десятилетия. Десятилетия кормили этими сказками. И сейчас они попробуют снова очередную такую сказочку придумать и нам ее скормить. Но я не думаю, что у них это получится. А другого варианта нет. Есть еще один. Есть еще один. Но это совсем, совсем плохой вариант. Совсем. Ну, давайте почитаю сообщение. Надеюсь, что те, кто сжигал людей в Одессе, не сядут, так как уже лежат в земле или сгорели нафиг. Илья 86-й. Ну, может быть, не знаю. Ну, вы же понимаете, да, про что я говорю. Так, вот меня спрашивают, удалось ли что-нибудь узнать о поправках в налоговом законодательстве для родителей погибших на СВО. Я задавал этот вопрос, я не забыл. Я задавал этот вопрос там человеку как раз из этой самой системы, то, о чем вы говорили. Но если отталкиваться от законодательства, к сожалению, вот так, как вы сказали, то есть каких-то обходных вариантов нет. Но это вот по закону. Но у нас всегда так, вот мы... По закону вот так вот, да, по справедливости должно было быть как-то по-другому. Ну вот как вот теперь выкручиваться из этой ситуации, не знаю. Пу-пу-пу. Сейчас. Даже при наличии бумаги пробирка с белым порошком все укроет, Смит пишет. Да, совершенно верно, совершенно верно. Из ваших слов можно сделать вывод, что правительство на Украине, возможно, только марионеточное. Вопрос, кто будет кукловодом? Да, Айвенго, да нет, почему? Марионеточное, там, не марионеточное. Вы понимаете, в чем дело? Они же сами выбрали эту историю себе. Они же сами ее себе выбрали. Мы, что ли, там, я не знаю, когда Советский Союз распадался, Украина получала независимость. Богатейшая страна с огромной армией, с флотом, научным потенциалом, с заводами, фабриками. Живи не хочу. Но нет же, не жилось, понимаете, не жилось. Чуть-чуть продержались, а потом пошли не в ту сторону. Мы, что ли, заставили? Или, может быть, Кравчук был марионеткой нашей? Наша марионетка Кравчук, что ли, был? Ельцин, что ли, им управлял? Да нет же, конечно. Не в ту сторону потом повернули. Кто в этом виноват? Они же сами себя, собственно, и угробили. Зачем нужно было переписывать свою историю? Тем более, когда у вас вся история связана или с Российской империей, или с Советским Союзом. Зачем нужно от этого отказываться? Ну нет, начали придумывать какую-то новую историю, а ее нету. Где ты ее возьмешь? Где ты возьмешь героев? Если тебе, если ты начинаешь отказываться от этих, то кого ты можешь себе там, собственно, найти каких-то других? Ну ты сносишь памятник Ватутину, устанавливаешь памятник УПА. Но это твой выбор, значит, получается. Значит, у тебя что-то не то с этой самой историей. Если ты копаешь, а у тебя там Российская империя, а вот здесь вот на этом уровне у тебя там Советский Союз, а тебе это не надо, тебе нужно что-то другое, а ты вот начинаешь в другом направлении копать, а там у тебя какие-то вот все только очень не очень хорошие страницы этой истории, и ты за них цепляешься. А можно на не очень хороших страницах истории и с не очень хорошими, скажем так, подозрительными там разными персонажами, а иногда просто откровенными уродами, построить нормальное государство? Мне кажется, нет. Но это же они сами все сделали. Это был их сознательный выбор. Запад, скажете вы? Ну, Запад был бы идиотом, если бы не воспользовался бы этой ситуацией. Да, конечно. Конечно, Запад понимал, что Россия, Белоруссия, Украина. И что нужно сделать по максимуму так, чтобы Украины в этой связке не было. Они, конечно, это сделали. Но если бы не было бы предпосылок, я думаю, что до того, вот то, что мы с вами сегодня наблюдаем, никогда бы в жизни не дошло бы дело. Но предпосылки были, они это сделали сами, своими собственными руками. Кто-то это делал активно, а кто-то это делал молчаливо, а кто-то просто сидел, как говорится, да, галушки ел там, запивал горилкой и думал, что пронесет. Не пронесло. Поэтому правительство какое там, марионеточное, не марионеточное, Да, на самом деле, мне уже как-то и все равно, мне главное, чтобы даже если там будет какое-то правительство, что там вот этот беспредел прекратился. Если они как-то там, я не знаю, вот если как-то назад перенесутся до Майдана, ну там еще хоть как-то можно было иметь с ними дело. Да, мы все прекрасно понимали, что, ну, хитрованы, это все понятно, и газ воровали в открытую, да, и деньги дай, и газ дай, и это дай, а когда им говорят, ну, ты хоть что-нибудь заплати, грошей нет, это мы все понимаем, это было понятно, но без откровенного, чтобы было как бы без откровенной вражды, а когда еще и откровенная вражда, и когда вначале была прокси-война, а потом уже настоящая война, ну, тут извините. Если смогут они каким-то образом сами привести к власти людей, которые каким-то образом вернут Украину в нормальное состояние, то хорошо. Но у меня большие сомнения. Большие сомнения. А если граждане Украины соберутся после завершения конфликта и сделают референдум о вступлении в состав России? Да не соберутся и не сделают никакой референдум. Так, Григорий, КПП надо в Самборе ставить на родине Марины Мнишек. Так, вообще-то Корея тоже граничит с нами. Да, она граничит с нами, но она далеко. Она далеко, а это раз, а во-вторых, еще раз, если вы про Корею, то для того, чтобы корейская война остановилась, необходимо, чтобы было решение абсолютно всех, и чтобы это решение совпало. Американцы тогда решили, что они останавливают боевые действия. Китай сказал, ладно, хорошо, мы тоже останавливаем боевые действия. Корея Северная согласилась, что ладно, хорошо, останавливаем боевые действия. Ну и, собственно, и Советский Союз. Единственный человек, который был против, это руководитель Южной Кореи. Вот он был против, он даже так и не поставил свои подписи под этим самым документом. Он даже не приехал туда, где этот документ подписывался. Он туда даже не приехал. Но, тем не менее, да, это вот было вот так. И мы все-таки напрямую, ну, по касательной летчики, да, в основном воевали китайские добровольцы вместе с корейцами. А американцы напрямую участвовали в этих боевых действиях. А здесь, наоборот, немножко американцы напрямую вроде бы как не участвуют, мы участвуем напрямую. И это Украина. Это Украина, которая огромная страна, да, с огромным населением, да. И как вот мне понравилось, кто это сказал, это, по-моему, Боря Корчевников, у него спросили, а украинцы, Георгий у него брал интервью, кстати. Повесточке, он у него спросил, говорит, это братский народ? Корчевников говорит, нет, не братский, это один народ. Ну, а корейцы все-таки при всем уважении нет, не один народ. Вот такая вот штука. Так. Бу-бу-бу. Сергей 85-й пишет, Георгий, все это шумиха, это просто вид по Тайваню, проблемы. Ничего не понял из того, что вы написали. Вообще ничего. Почему он не борется с фашизмом на Украине в прибалтийских странах? Потому что он не может бороться. Да, я думаю, ни с чем на самом деле не может бороться. Так. Бумаги тоже были. Если бы он всерьез взялись бы за Украину, мы должны настаивать на денацификации, демилитаризации Украины, только надо все по-серьезному. Ну, еще раз, ООН не в состоянии, видите, ООН ничего не может сделать, к сожалению, это тоже не здорово. Это, ну, вот в таком состоянии находится сегодня наш с вами мир. У нас новости, продолжим через несколько минут.
Внимание, внимание, говорит Москва.
4,8. В Москве 19 часов и 31 минута. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Великобритании опубликовали показания Сергея Скрипаля по делу об отравлении. Материалы были зачитаны на открытых слушаниях в Солсбери. Из документов следует, что бывший полковник ГРУ, осужденный в России за шпионаж в пользу Лондона, чувствовал себя в безопасности в Соединенном Королевстве и не считал необходимым скрывать личность. Цитата. «Мне показали небольшую фотографию заголовка Daily Mail, из которого следует, что за несколько недель до атаки 2018 года я говорил людям, что моя жизнь была в опасности. Я не помню, чтобы я так думал или говорил кому-то такое. У меня была нормальная жизнь», говорится в заявлении Скрипаля, которое зачитал адвокат. Он также сообщил, что не знает, какие именно организации отвечали за его безопасность в Великобритании, отметил, что не считал необходимым жить в закрытой, особо охраняемой местности после переезда в страну в 2010 году. В начале марта 2018 в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Бывший премьер королевства Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены веществом под названием «Новичок», разработанным в России. В Москве эти обвинения отвергли. Впоследствии Госдеп США ввел санкции против России в соответствии с законом о контроле над химическим и биологическим оружием. Ильхам Алиев назвал странным предложение Армении о мирном договоре в урезанном виде. Такое заявление президент Азербайджана сделал на встрече с новым послом Бельгии в республике Жюльеном де Фрепо. Цитата. «Армянская страна решила не продолжать брюссельский процесс. Алиев сказал, что все пункты мирного договора имеют равнозначную ценность и их нельзя разделять. Президент добавил, что считает совершенно нереальным странное предложение правительства Армении подписать договор в усеченном варианте», сообщила пресс-служба лидера Азербайджана. По словам Ильхама Алиева, одним из факторов, вызывающих недоверие, стало продление мандата миссии европейских наблюдателей на границе без согласия и консультации с Баку. Беньямин Нетаньяху пообещал продолжить удары по Ливану. По словам премьера Израиля, целями будут позиции Хезболлы на всей территории страны, в том числе в Бейруте. С таким заявлением политик выступил на армейской базе, расположенной рядом с городом Беньямин. Военный объект накануне подвергся атаке боевого дрона, как заявили в Цахал, запущенного из Ливана. Погибли 4 солдат, несколько десятков военных получили ранения. Иран отказался отвечать Израилю на ограниченную атаку. В случае удара по определенным целям в Тегеране сочтут, цитата, «раунд закрытым». Об этом сообщает израильская телерадиокомпания «Кан» со ссылкой на источники. По их информации, Иран через третью страну передал в США сведения, что не станет отвечать на ограниченную атаку со стороны еврейского государства. 1 октября Тегеран нанес ракетный удар по территории Израиля в ответ на убийство лидера Хизбаллы и бригадного генерала Корпуса стражи Исламской революции. Сахалия после этого пообещали серьезный и значимый ответ. Певец Шаман опубликовал свидетельство о разводе. Процедура состоялась 13 октября. Артист выложил фото документа без комментариев. Шаман и Елена Мартынова были женаты 7 лет. В конце сентября он сообщал, что между ними, цитата, «нет конфликтов или обид». Причиной такого решения назывались напряженный график и сильная занятость артиста. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 13 рублей 50 копеек, доллар 96 рублей 10 копеек, евро 105 рублей 49 копеек. В Москве в эти минуты плюс 1, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 7. Атмосферное давление будет в норме. 747 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
Говорит Москва. Реклама. Что такое Белый Крат? Жилой комплекс «Атынград». Парк зеленый у порога. В детский сад ведет дорога. Рядом школа, спортплощадка, тренажеры для зарядки. Белый Град от компании «Инград». Новый жилой квартал в 2 километрах от МКАД. Квартиры от 5 100 000 рублей. О, специализированный застройщик «Фортуна». Проектная декларация на наш.дом.рф. Звоните с мобильного. Звездочка 2205. «Инград.ру».
Рыба везет тебе, Петрович. А у меня теперь и рыбалка накрылась, и личная жизнь. Простатит житья не дает.
Серега, есть же простое решение. Аппарат «Мовит». Неужели не слышал? Современный, профессиональный, позволяет с болью справиться и в туалет не бегать, и интим наладить. «Мовит», когда на кону мужское здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
Служба по контракту. РФ. Объясняем. РФ. Телефон горячей линии 117.
Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждый понедельник после 9 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток».
Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, Москве, 19:39. Радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Для сообщений в Телеграме «Говорит Москобот». Пишите ваши сообщения, я их все читаю. Подписывайтесь на телеграм-канал «Говорит Москва». Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе?
3979.
3979, хорошо. Ну что, давайте обменяемся мнениями, друзья. Еще раз, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Поехали сейчас. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Да, здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Я так вот, мы все думаем, как бы, вот, ну, в том числе, да, говорите, какой исторический прецедент взять, как бы мы могли разделить. Вы знаете, нет исторического прецедента мира между Россией и Украиной. Тысячу лет войны. Если посмотреть, ну, вот я, кстати, недавно, вчера толкнулся на историю про Лжедмитрия II и до этого... Называлось по-другому, это не Украина, Литва. Бесконечные войны, бесконечные.
Ну, нету. Литва, Великое княжество Литовское, это да, немножечко все-таки другая история.
Немножко другое, но другая, я говорю, что не было такого украинца, нет. Но смысл в том, что воевали против нас эти же украинцы, эти сапеги, эти скоропадские. Это же они не литовцы были по национальности.
Ну, литовцы это вообще-то славяне, это мы знаем, да. Это мы знаем.
Ну да, нет, да. Я имею в виду, что это вот... И вот отдельно от нас нету мирного плана, нету мирного прецедента мирного сценария.
Ну, почему? В советское время мы что, воевали, что ли?
Нет, вы не поняли. Отдельно от нас.
Отдельно от нас.
Только вместе.
Все, я понял, да, хорошо. Да. Понял.
Отдельно не может быть. То же самое с Беларусью.
Угу. Хорошо, понятно, мысль ясна. Следующий звонок, слушаю вас, говорите в эфире.
Ой-ой-ой. Добрый вечер,
добрый.
Роман Георгиевич.
Добрый.
Вы знаете, а я вспоминаю изречение последнего министра Советского Союза, Валентина Павлова, царство ему небесное. Когда эти заварушки пошли все в конце 80-х, он сказал, что в Советском Союзе всю верхушку вложила пятая колонна, и мы уже ничего не можем делать. Было вычищено все, дочисто все русские патриоты. Вы вспомните убийство всех, и Машерова, и Кулакова, и всех министров. Потом мы дело Адилова, дело Старопольское, рисовое дело. Вот что творилось. Зачищалось все. А все же с Киев. Все революции творятся в столицах. Понимаете, гражданские войны начинаются в столицах. Поэтому не надо винить там ни Украину, ни Молдавию, ни Прибалтику. Это Москва, Кремль, извините. Это мы все натворили здесь во власти. И мы взирали на это спокойненько, а пусть поехала. А теперь мы обвиняем кого-то. Вот теперь нам и надо, что Москва должна, извините, налаживать отношения со всеми республиками и примиряться. Но с кем? Когда везде подонки, все, понимаете, все предатели. С кем объединяться? И поэтому я не знаю, как мы будем выходить из этой истории, но это очень тяжелая и кровавая будет бойня на много лет. Вот в чем дело. Пока власть не поменяется в республиках наших, чтобы мы были лояльны и к нам были лояльны власти, вот тогда и будет мир. А народ, он что может сделать? Я пойду с вилами, да?
Спасибо. Спасибо.
И куда я пойду?
Спасибо. Но что касается республик, всех республик, ну, я давно, на самом деле, говорил неоднократно, что, для того, чтобы были другие ситуации, ну, другая ситуация, чтобы была там во всех этих республиках, необходимо было и самим что-то делать. Ну, мы десятилетиями не делали ничего. Нигде. У нас из-под носа выдергивали одну республику за другой. Одну республику за другой. Мы наблюдали, а и ничего не делали. Ну, в итоге вот получили даже вот то, что получили с Украиной. Представить, что подобное будет и вообще, в принципе, возможно, было невозможно. Но это случилось, да. Почему? Потому что для того, чтобы и твои интересы соблюдались, и для того, чтобы как-то контролировать какие-то процессы. Но это работа, это системная работа, этим нужно всегда заниматься, и заниматься этим должны профессиональные люди. А когда этим занимаются непрофессиональные люди, которые заняты, много чем заняты, кто-то бизнес-интересы отставил, кто-то вообще, в принципе, как говорится, воспринимал там разные позиции, как место, где можно встретить старость, да? Ну, вот мы получили то, что мы получили, да. Слушаю вас, говорите в эфире.
Алло.
Да, говорите, я вас слушаю.
Ой, добрый вечер, Роман.
Добрый.
Это говорит москвичка Тамара Ивановна. Знаете, у меня к вам не вопрос, просто я хотела попросить вас об одном одолжении. Не могли бы вы передать огромное спасибо за передачу, которую ведет Алексей Гудошников и Георгий Бабаян? Будьте любезны, выполните просьбу.
Хорошо, передам им спасибо. Хорошо, Тамара, спасибо.
Огромное спасибо.
Спасибо. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый вечер, Владислав меня зовут.
Добрый.
Вот знаете, слушал вас и про будущее Украины рассуждали, и что-то подумалось. А ведь нас в будущем на Украине устроит только диктатор. Такой пророссийский диктатор, который сможет к ногтю прижать всю эту сволочь нацистскую, всю эту западенскую бандеровщину, и больше никак. То есть либо мы контролируем то, что останется от Украины, либо диктатор. Но если будет диктатор, тогда Запад не будет их поддерживать. А по-другому нам ничего там не интересно.
Я вашу мысль понял. Может быть, даже в чем-то вы и правы. Почему? Потому что... А ведь что мы с вами наблюдали? Мы с вами наблюдали, например, когда Порошенко приходил к власти. Порошенко пришел к власти с какими лозунгами? Ну, кто из вас помнит? Вот он же говорил о мире, слушайте. Он же шел на пост президента и обещал украинцам мир. Было такое? Было, конечно, было. Зеленский. У нас же действительно были там, я не знаю, силы, которые реально, реально считали, что Зеленский, вот сейчас он, вот он станет президентом, вот, вот уж он-то точно, как говорится, сломает хребет всем вот этим вот нацистским организациям там и силам, и олигархам, и еще кому-то, и в итоге, собственно, приведет Украину там, я не знаю, к гражданскому миру. Мы же тоже на это рассчитывали. И Зеленский получил там 70 с лишним процентов. Почему на этих выборах? Ровно потому, что он людям обещал именно это. Но ничего не получается. Те оказываются сильнее. Сломали Порошенко, сломали Зеленского. И уже потом, когда они поняли, что или вот так, или же вот будем прогибаться, приняли решение прогибаться. Вот и все. Потому что, ну, от власти никто из них не отказался, да. Решили играть по правилам вот тех вот, собственно, радикалов, которые рулят там всеми процессами. Я не знаю, возможно ли, чтобы там пришел к власти кто-то, вот как вы говорите, диктатор. Я просто не в курсе. Есть там такие люди? Хоть одну фамилию бы услышать. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы знаете, вот Зеленский где-то путешествует по Европам, предлагает какие-то свои безумные планы. Ну, то есть проблема, к сожалению, она так и остается. Одна из главных проблем то, что главари Украрейха не уничтожаются, что, ну, власть России такой задачи перед собой не ставит. Одна проблема. Другая, у нас середина октября, в наши широты пришла зима. Энергетическая система Украины функционирует, работает. Значит, военная логистика, ВПК Украрейха функционирует. Ну, вот пока...
Ну, она, конечно, работает, но согласитесь, что она работает, ну, так себе, да? Нет?
Удары наносятся, да, удары наносятся, об этом в новостях почти каждый день.
Да.
Удары по энергетическим объектам. Ну, вот...
Ну, но они сами же, они сами говорят о том, они говорят, не мы говорим, они говорят, что у них зима будет какая-то холодная, какая-то там лютая там и так далее, что нужно будет каким-то образом выживать. И что, скорее всего, очень многие попробуют все-таки убежать, куда-то там уехать, пересидеть как раз вот эти вот холодные времена. Это они говорят, вы же читаете тоже.
Это правильно, да, это правильно. Ну, конечно, объективно было бы гуманнее уничтожить главарей Украрейха. Все население будет от уничтоженной энергосистемы страдать. Но главное, что будет ВПК и военная логистика уничтожена, если энергетика будет уничтожена. Это для нас главное. Понимаете, еще такой момент. Этого потенциала ВСУ пока хватает, чтобы цепляться за приграничный район Курской области, хотя мы их активно оттуда...
Слушайте, из Глушковского района мы их уже за границу отправили? Отправили. Здесь вот...
Уже к окраине Суджи подошли.
Да, уже подошли к окраинам Суджи. И при этом, там котел образовывается. Вы же видели, да, карту? Там образовывается котел, и, скорее всего, из этого котла они уже не выйдут, поэтому я говорю, там будут пленные. Мы об этом говорили с вами, еще там, как говорится, когда все это началось, потому что войти, это только часть, как говорится, задачи, удержать и закрепиться, это другая история. А еще вот это, когда ты наблюдаешь ну, вот это вот маниакальное перебрасывание туда резервов и лучших подразделений, и спецназ там, и еще кого-то, но это не может не радовать, называется, потому что их отправляют на верную смерть. 22 600, по-моему, потери их. 22 600. И не верить, собственно, нашему Министерству обороны оснований нет. Они сами об этом говорят. Анна Сырский об этом докладывает Зеленскому. Он цифры не называет, но он говорит, что они в кризисе, они не могут там дальше находиться. Следующий звонок. Слушаю, говорите вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Надежа, вот такой щепетливый вопрос. Вот с 1 октября этого года военнослужащим, действующим, которые в тылу, не те, которые на ленточке, обещали провести, поднять оклад. Вот. Как вы считаете, вот там сейчас Матвиенко говорит, что мы сделали все, чтобы участковым добавить вас сюда. И вот получается, как бы забыли о них, а ведь тылы, это же важный вопрос. Вот сотрудники из полиции убегают, значит, ну, как убегают, угоняются, уходят, ищут, куда все. Как вы считаете, не забыли ли наших действующих сотрудников, военнослужащих, которым в тылу, они же тыл тоже у нас это важный фронт, как вы считаете?
Тыл, безусловно, важен. Я, если честно, не в курсе по поводу увеличения там зарплаты и всего остального, поэтому что-то такое конкретное сказать не смогу, да, но то, что ты уважен, это совершенно, совершенно очевидная история. Я думаю, вряд ли кто-то забудет об этом. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Алло.
Говорите, я вас слушаю. Алло, я вас слушаю, говорите, пожалуйста, время уходит.
Добрый вечер,
добрый.
Марат меня зовут.
Да, добрый.
Ну, я думаю, в принципе, концепция будущего нашего государства, она была записана в трудах Сталина. Ведь у нас всего два этапа было во всей нашей истории. Это при Иване Грозном и при товарище Сталина.
Между ничего не было.
Между непосредственно где... Нет, но дело в том, что... Дайте, пожалуйста, договорюсь.
Да-да-да.
Дело в том, что именно в этот период развивался русский народ. Именно была русская свобода и русская власть. А в остальной период взять же тот же царизм. Ведь как жило основной процент населения? У нас подавляющее большинство было безграмотно. А все, что дорабатывалось, вывозилось куда-то, и вся страна была заложена в кредит. Перед революцией точно такая же ситуация была. Единственную свободу мы получили только после 30-х годов. Соответственно, это не нравилось. Конечно, мировому капиталу это не нравилось. Поэтому нам надо, я думаю, как было правильно сказано еще в начале 20 века, объединяться с теми территориями, которые у нас были всегда рядом. То есть обязательно все республики должны быть наши. Та же Прибалтика – это Россия. Та же Средняя Азия – это Россия. Та же Армения, Азербайджан, Грузия и прочее – это все Россия. Это интересы русского государства. Во всех трудах Сталина это описано. Ведь не просто так у нас не было деления именно на национальные эти. Какие-то территории специально перемешивались с национальностью. Чтобы потом не было никаких конфликтов, чтобы никому в голову не приходило дробить нашу страну, дробить Советский Союз. А вот сейчас мы раздробили СССР, и сколько у нас русских за бортом осталось. Поэтому я считаю, что думаю здесь...
Спасибо, спасибо. Интересное мнение. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
Здравия желаю, Роман. Чтобы была другая ситуация на ближнем, в ближнем зарубежье, на дальнем зарубежье, чтобы была другая ситуация в международных отношениях, нужна полная решительная победа России в специальной военной операции и выполнение целей объявленных. Что еще надо-то? Вот все идет, ну мало что изменилось за неделю-то. Вооруженные силы продолжают активно именно вытеснять ВСУ. Ну, выбрали такую... уже стратегию, что ли. Ну, она дает результаты. Потери у ВСУ просто огромные. Сопровождает свое наступление ударами наши вооруженные силы, ударами по разведным объектам, которые связаны с обороной Украины. Так? Ну, что заявил Бортников? Бортников предупредил вот на совещании руководителей спецслужб СНГ-то, что Запад нацелен на расширение и повышение интенсивности военных действий. Очевидно, в ближайшем будущем надо этого ждать. Ну что ждать от Байдена, если он прилетит в Германию? Что он там, мирные переговоры будет? О мирных переговорах, что ли, говорить? Вряд ли. Они тянут резину до своих выборов, чтобы резких движений не делать. А потом продолжат все. Ну а что нам ждать-то? Мы их можем заставить, принудить к миру только нашими же военными действиями. Больше никак. Когда они поймут, что все... Ничего они сделать не могут, все использовали, а все равно надо разговаривать и попытаться что-то выбить для себя. Ну, пусть попытаются. Я думаю, все должны определять в Кремле, а не в Вашингтоне. А то там уже Дмитрий Анатольевич предлагает потребовать от Трампа. Да чего мы от них должны требовать? Надо забыть про них на время пока.
От них от всех потребовать может наш солдат, да, Сергей Алексеевич?
Конечно. Ну, согласитесь, вот влияние в мире-то вот сейчас вот все куда смотрят-то? На Китай, что ли, смотрят? Они смотрят Китай, он там успешно экономически развивается и так далее. А что Китай без наших ресурсов там может сделать-то? И без наших этих
военных технологий.
Ну да,
да ничего.
Ну да.
Ничего не может. Он же заинтересован гнать через всю Россию свою продукцию в Европу, в Китай. Заинтересован. А что они? У них что, есть какой-то большой опыт боевых действий? Да нету никакого у них опыта военных боевых действий. Да они такие ребята любят так сначала долго смотреть, а потом принимать решения. Все смотрят на Россию. Вот как Россия победит, цели как выполнит, и будет это очень сделано решительно и громко, тогда понятно, Россия займет то место по своему влиянию мира, которого она всегда была и будет. Спасибо.
Да, спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Грик пишет, у хохов все происходит, как в притче о драконе, которого надо убить. Каждый смельчак, убив дракона, сам становится драконом. Ок пишет, Украина как государство больше быть не должна ни в каком виде, или это будет постоянный рецидив бандеровщины. Андрей Аг пишет, у моих родственников есть друзья с Украины, живут здесь с 90-х, они люто ненавидят российскую власть нашего президента, хотя живут и работают здесь. Что у них в голове? За столько лет они так и не поняли, почему мы воюем с ВСУ. Ну да. Получается, дядя Вась пишет, получается, парни сейчас гибнут за то, что какой-то конкретный урод, ну, в общем, да, пропустил ситуацию у хохов, профукал. Ну, да. Ну, давайте, что, еще один звонок я успею, наверное, взять, да? Слушаю вас, говорите в эфире. Может, даже парочку возьму. Здравствуйте.
Да. Спасибо за эфир. Согласен с Сергеем Алексеевичем. Всегда он достаточно четко и лаконично отражает повестку, вот, которая мне достаточно близка. Вы знаете, судя по динамике, да, вот сегодняшней, мы часто говорим о том, что конфликт как-то уже мог бы завершиться вроде как и раньше, но вся проблема в том, что все это, если бы мы затевали бы в 2014 году, то, наверное, безусловно, на сегодняшний день мы такой бы
Да, пропала связь. А, вот, да, вот появилась.
Да. Ага. Общаясь с участниками СВО, вот они подтвердили вот это мое предположение. Ну и президент об этом упоминал, что все-таки, да, надо было раньше как бы решать. Безусловно, мы были в витке развала Союза, и кто во что гораст. Последнее, о чем, наверное, думали, это какой-то нашей, о хорошем нашем положении в республиках, которые отделились, да, и поэтому и не уделялось к этому внимания. Одержимы были совершенно другими вопросами, вот. Но главное, вот я резюмирую быстренько, это работа с нашими детьми, вот я всех даже призываю, потому что когда мой сын, еще маленький на тот момент, услышал, как Борис Николаевич произнес в Конгрессе то, что он произнес, у него, конечно, челюсть отвисла до пола. Вот. И я всячески в патриотическом только ключе воспитываю детей. И про тыл там кто-то вот упоминал, да, согласен, да, надо в тылу, конечно, надо работать, потому что когда видишь генералов разных, у меня даже в этот список командир моей части попал, не буду называть фамилию, но когда я услышал, как он прогремел тоже на всю страну, это, конечно, немножко так шоковое тоже было состояние. Поэтому думать о сегодняшнем дне необходимо, да, и все-таки у нас сейчас положение не то, чтобы позволять себе разного рода вольности.
Согласен.
И так далее. Поэтому согласен. Побед будет за нами. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Ну что, друзья, время закончилось наше с вами. Значит, сейчас у нас будут новости. После новостей у нас, как обычно, два Георгия. Георгий Бабаян, Георгий Осипов. Все вам расскажет про футбол, немножечко отвлечетесь. А потом у нас программа Аббаса Джума. Он все расскажет о событиях, разворачивающихся на Востоке. Очень интересная программа, мне очень нравится. Я думаю, что вам тоже нравится. Это наш новый проект. Поэтому звоните тоже, задавайте ему вопросы, и он вам будет отвечать. Встречаемся через неделю, сейчас новости.